Дорогие друзья, наш эфир продолжает цикл беседы о вечном. И сегодня у нас в студии протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Николай.
Добрый день.
И благословите наших радиослушателей на беседу.
Бог благословит.
Отец Николай, сегодня тема нашего разговора, она такая, в общем, животрепещущая, я бы сказала, достаточно злободневная. Я предлагаю поговорить о деньгах и об отношении к богатству. Вот мы знаем, что Господь обещал спасение всем раскаявшимся грешникам, но при этом Он отметил, что богатым будет трудно войти в Царство Небесное. Вот почему именно им? Ведь чаще в Евангелии о них говорится как вполне достойных и приличных людях. Чем же богатство мешает вот войти в Царство Небесное, Царство Божие?
Я думаю, что прежде всего нужно обратить внимание, остановиться несколько на том, каким было в Ветхом Завете отношение к богатству. Потому что пришествие в мир Христа, конечно, безусловно, это прежде всего цель пришествия в мир Христа, наше спасение через искупительную жертву. Но и научение, то есть проповедь, с которой обратился Христос к апостолам и к тому народу, кто его часто окружал, конечно, научение важно для того, чтобы правильно и впоследствии до сегодняшнего дня и до скончания века усваивать плоды Голгофской жертвы, то есть спасаться людям. Поэтому Ветхий Завет носил, можно сказать, такой относительный условный характер. Сами даже заповеди, ветхозаветный закон, весь Ветхий Завет, если брать Священное Писание, Библию, Ветхий Завет, он не носит универсального такого характера. А вот Евангелие, оно касается и относится ко всем и вся, абсолютно, без исключения. Какие народы, какой уровень цивилизации и так далее. Вот Ветхий Завет был, конечно, обращен прежде всего, вот откровение ветхозаветное, к богоизбранному израильскому народу с учетом всех его особенностей, культурного, интеллектуального и так далее, развития. Поэтому Ветхий Завет, вот даже те же заповеди Ветхого Завета, они носили вот такой характер. Они касались даже вот те известные нам 10 заповедей Моисеевых, хотя их насчитывают исследователи заповедей, можно так сказать, законов в Ветхом Завете более 600. 613 насчитывает. Поэтому это далеко не 10. А из этих 10 мы на сегодняшний день знаем 3. Не убей, не укради, не прелюбодействуй.
Да, выполняя их, считаем, что уже все нам,
да, и
путь
это,
открыт.
Да, вполне достаточно. Ветхий Завет был действительно, это относилось не случайно, часто звучал вопрос, да, у законников Христа вопрошающих, а кто есть ближний мой? То есть надо было разобраться, кто есть ближний мой, как к нему относиться. Вот помогать ближнему можно было и нужно было. А кто был ближний мой? В Ветхом Завете это был еврей. И вот эти заповеди, даже 10 заповедей Божьих, они касались прежде всего еврея. А может быть и вовсе только еврея. Потому что есть во Второзаконии такие слова, что было запрещено есть, скажем, мертвечину и давленину. И дальше продолжение. Не вкушай то-то и то-то. А вот и иноплеменнику отдай или продай. Видите, вот это уже получалось.
Основа коммерции.
Его, вот, да, его не, вот иноплеменника не касались эти заповеди Божии. То есть, если ты уж слишком щедрый, добрый, то можешь отдать. А в принципе, продать тоже не грешно. Поэтому вот такое отношение, и, скажем, Ветхий Завет без благодати Духа Святаго, вот в полноте, которая излилась после Вознесения Христа на небо в день Пятидесятницы, вот без этого, конечно, сложно было, и нужно было какое-то, наверное, поощрение Ветхому Завету, какое-то вот ощутимое, видимое, осязательное, вот прежде всего это в материальном вот таком достатке. Поэтому, когда вот Господь говорил, что богатому тяжело войти в Царствие Небесное, апостолы, вот реакция апостолов, вот на нее нужно обратить внимание, они отреагировали уникальным образом. Они сказали, тогда же кто же может спастись? Если богатому тяжело войти в Царствие Небесное, то кто же спасется? То есть богатый и праведный – это слова-синонимы, это одно и то же. То есть в Ветхом Завете богатство воспринималось как благословение Божие. Потому что вот даже в том же Второзаконии говорится, если ты будешь исполнять заповеди Божьи, благословен твой дом, твои поля, скот, домашние, семья там и так далее. То есть вот будешь исполнять заповеди, будет у тебя вот это благословение Божие, которое видимым образом и ощутимо вот в этих внешних каких-то материальных дарах, вот видимых знаках благополучия. Если будешь нарушать заповеди Божии, проклят ты, твой дом, твои села, поля, леса, луга и так далее, твои скот домашние, да, домашние твои близкие, то есть вот материальное такое измерение. Поэтому вот чисто вот для ветхозаветного сознания было понятно, что богатство это знак милости Божией. А Бог милует и любит кого? Праведников. Поэтому вот это Господь и хочет вот этот миф, или ветхозаветное, скорее всего, отношение, которое было доведено в определенных моментах и до крайностей, что вот человек и мог, вот как тот богатый юноша, да, чего мне не достает, продай имение и раздай нищим. И он, опустив голову, печален, отошел от Христа. И Господь говорит, близок он оказался. Но вот что ему мешает? Мешает ему, конечно, помешало ему в данном случае богатство, привязанность. Поэтому он посчитал, что с какой стати я должен отказываться от того, что мне дал Бог? Почему? Я это сослужил, я исполняю заповеди Божии, и меня Господь наградил. Поэтому Господь показывает, что действительно богатство, к сожалению, часто мешает человеку на пути спасения. Вот удобнее пройти сквозь игольное ушко верблюду, чем богатому царству Божию. Но здесь игольное ушко, вот я недавно был в Иерусалиме, и там есть как судные врата, по-моему, называются, это уже за пределами старого города, там сейчас и храм, и подворье, дореволюционное было нашей русской православной церкви, по-моему, Александра Невского. И там откопали вот эти ворота, где можно было в последний момент хотя бы один человек, если заявлял, что он сомневается в объективности суда и том, что человек достоин смерти, то есть выводили за город, это была последняя черта, дальше вот уже, можно сказать, Голгофа. Ни одного человека в отношении Христа не нашлось, но это один момент. Второй момент, там раскопали вот ворота, их на ночь закрывали, а рядышком своего рода калитка. Там человеку может, если более плотного телосложения, то проблематично пройти, тем более верблюду невозможно. И эти ворота, вот эта калитка и называется игольное ушко.
То есть это не в буквальном все-таки смысле этого
слова? Скорее всего, да. А можно и в буквальном смысле.
Хотя есть
толкование из твоих отцов, как, скажем, канату нитки пройти сквозь игольное ушко. Вот, верблюдам еще иногда называют вот трос канат на кораблях. И вот как этот канат не в состоянии пройти сквозь игольное ушко. Но если его разобрать по волокнам, по ниточкам, то есть поделиться с ближним, то вполне возможно, часть войдет. Вот здесь главное вот в этом смысле, что богатство, оно само по себе не осуждается. Но если оно человеку мешает, препятствует войти в царство его, есть такие слова, если течет тебе богатство, не прилагай к нему сердце, потому что где твое сердце, там твое богатство. Если вот мое богатство вот уже здесь, человек привязался, и он как юноша из-за богатства ушел от Христа. По крайней мере, на тот момент, вот в Евангелии неизвестно, и в истории церкви, по крайней мере, я не встречал, что какое-то есть, может быть, какие-то предположения, но, тем не менее, неизвестно, этот юноша дошел до конца, потому что действительно у него были благие намерения, порывы были вполне вот хорошие, добрые, но вот его богатство, его положение ему воспрепятствовало прийти ко Христу полноценно. Вот он остался своим богатством. То есть человек предпочел Христу свое богатство. Вот это опасно. Поэтому здесь очень-очень важно вот наше отношение. Как святитель Иоанн Златоуст, вот у него есть удивительные слова. «Богат не тот, кто много имеет, а кто не нуждается».
Ну, мы знаем, что действительно среди святых отцов были богатые люди. Тоже святитель Василий Великий. В общем, что не помешало ему войти в Царство Небесное.
Безусловно. Вот, скажем, даже вот близкий по времени и наш русский святой великий старец, праведник, святой праведный Иоанн Кронштадтский был очень богатым человеком. Вот по тем данным, у него был свой пароход там, у него были огромные средства. А у него там, его часто в этом даже и обвиняли, что он там, у него кресты с бриллиантами, дорогие там рясы и так далее, облачения. И вот я как-то недавно встретил проповедь митрополита Антония Храповицкого, который эмигрировал и стал первое время за рубежом первым иерархом зарубежной церкви. Вот на 40-й день после кончины вот святого праведного Иоанна Кронштадтского он упомянул об этом и говорит: вот эти бриллианты для отца Иоанна были как для нас щебенка, вот песок, вот, который под ногами валяется. Совершенно. Он мог спокойно этот крест кому-то, то есть ему люди дарили в знак признательности, благодарности. Он, чтобы не оскорблять чувства и не обижать людей, брал и носил. Но для него он не прилеплялся. Он не прилеплялся к этому богатству. Он не жил в свое удовольствие. Он и днем, и ночью трудился, молился. Он последние десятилетия каждодневно совершал божественную литургию. Это какое внутреннее духовное напряжение. Вот я думаю, что священники, конечно, понимают, или мирянин, который, скажем, готовится, ну, раза два-три хотя бы в неделю, если причащаться, и раз в неделю, это тяжело, потому что за 2-3 дня надо уже настраиваться, надо жить совершенно другим ритмом жизни и образом, и отказывать себе в каких-то, может быть, безобидных вещах. Здесь очень серьезное напряжение. У него было там, он содержал эти мастерские рабочих до 12 тысяч на его обеспечение были. То есть люди вверяли ему средства, и он их правильно распределял. Вот это главное отношение, правильно воспользоваться, потому что первая заповедь блаженства говорит: блаженны нищие духом. Кто такие нищие духом? Это Иоанн Кронштадтский, это святитель Василий Великий, которого тоже обвиняли в том, что вот он имеет богатство, несметные сокровища, и он однажды такого человека берет за руку и ведет. Вот сейчас я тебе покажу свою сокровищницу. Он открывает дверь, а там лежат хромые, слепые, то есть нищие. Вот это мои, говорит, жемчужины, это мои драгоценности. Вот о них он проявляет заботу. Вот это мое сокровище.
То есть, когда мы говорим нищенская психология у православных людей, это, в общем-то, не ругательство.
Нищенская психология, если иметь в виду вот эту заповедь блаженств, то нищенское представление о православной нищенской психологии. Потому что православное понимание нищий духом – это необделенные Богом. Вот это нищета во всех отношениях. В духовном плане, как светское представление духовности, там они какие-то необразованные, интеллект где-то не пойми где, вот этих людей ниже плинтуса и так далее. Совершенно вот такие забитые, убогие, несчастные, вот это психология. Нищие духом – это те люди, которые считают, что духовно они считают, духом считают, что они нищие, что они не имеют своего. Все, что они имеют – таланты. Вот недавно было воскресенье, вот, которое вот упоминалось вот в неделя о талантах, когда господин там наделил 5, 2, 1 талант дал. Различные таланты, те приобрели, а последний, который имел один талант, и тот закопал. Господь призывает и говорит: у кого много, тому много дано будет, еще добавится. А у кого нет, вот тот, вот не, если так понимать, то это совершенно не христианское понимание нищеты духовной. Тогда вот Господь должен был похвалить того человека, который и последний талант закопал. Нет, Господь похвалил тех первых, которые приумножили, и им еще дал от того, который закопал талант. Поэтому талантливый человек, это действительно Евангелием, христианское богословие, христианское учение приветствует, и раскрывать эти таланты, но не с позиции вот светского такого представления, вот питая, скажем, тщеславие и гордыню, что вот я такой умный, я такой талантливый, я могу там петь, рисовать, еще чего-то, вот художник какой-то там во всех отношениях, не становиться творцом, заменяя собой творца. Творца, который нас всем наделил. Вот это нищета духовная, когда человек осознает все свои богатства, духовные, интеллектуальные, материальные, это дар Божий, который верен ему во временное пользование, во благо себе и ближнему. Вот есть удивительная такая притча евангельская, которая многих смущает. Это притча о неверном домоправителе. Притча, я так коснусь немножко, это когда господин, который, да, верил свое достояние некому человеку, скажем, менеджеру, да, в управление, вот управляющий, и господин, хозяин, узнал, что вот этот начинает злоупотреблять, начинает, что называется, присваивать себе многое из того, что действительно принадлежит хозяину. И вот тогда, когда дошел слух вот этот, что будут разборки, и господин призвал его и сказал, вот-вот, мне донесли, что там у тебя что-то не в порядке, вот дай отчет о своей работе. Он испугался, конечно, сразу сообразил, копать не могу, просить, стыжусь, что мне делать? Призывает вот этих людей, которые, которым он давал в долг, призывает, вот пиши расписку, вот ты должен сколько? 100 мер масла, пиши, что 50 должен. Призывает, ты сколько должен? Я 100 мер муки, пиши 80 и так далее. И когда господин узнал, что вот этот человек таким образом поступил, господин его похвалил за сообразительность. Что, как, что, что имел в виду вот этот домоправитель, что если меня выгонят, то хоть эти вот люди меня приютят. Как это понять? Как согласовать? Вот притча должна быть хоть внутренне какой-то непротиворечивая, а здесь сплошное противоречие. Вот представь себе вот ситуацию, да? Менеджер проворовался, его хозяин призывает, он еще отстегивает его то, что ему должны были, он перечеркивает эти долги. И хозяин его хвалит, вот молодец, так держать. Это показатель того, что все мы должники перед Богом. У всех у нас людей вот эти расписки, вот помятые в руках мы держим, вот-вот, Господи, у того столько, у того столько. Так вот, то, что нам Господь дает, как домоправителям, во временное пользование, мы должны осознавать, что это не мое. И не начинать злоупотреблять, как вот этот домоправитель неразумный, только думая о себе. Стал, что называется, злоупотреблять, только о себе заботиться, а думать о ближнем. И вот то богатство, которое Господь нам дал во временное управление, мы должны поделиться с ближним, чтобы снять, скажем, с ближних наших вот этот долг неоплатный, ношу эту тяжелую хоть немножко облегчить, если нам Господь верил, как вот этому домоправителю, какие-то огромные какие-то богатства, состояния, будь то материальный дух, как угодно. Вот в этом наша задача, и в этом смысл этой притчи, которая, на первый взгляд, кажется сложной, запутанной и противоречивой, а с другой стороны, она очень понятная, простая и доступная, что вот-вот именно преследуется вот эта цель, этот смысл, что, что мы имеем, это мы домоправители, нам дано в управление, это нам не принадлежит. Даже я думаю, что наша жизнь, обстоятельства жизненные показывают, что сегодня есть, завтра нету, сгорело, своровали, еще чего-то. Вот-вот, я помню советские времена, и более старшее поколение помнит, у меня тоже есть деньги на сберкнижке, которые я думал, что будут мне, там, не знаю, надежды и опоры, а сейчас за эти тысячи буханку хлеба не купишь. Потому что их просто не дают, они куда-то исчезли. Сколько людей разорилось. Вот кризис вот этот, чего он, вот, который 2 года, помню, назад разразился последствия, и до сих пор мы ощущаем. Вот это такая проверка. Вот кто больше вот в кризис проявил? Мы давали, как вот этот богач евангельский, который вот Господь наблюдал за людьми, которые жертвовали в церковную кружку, да? Человек один целый мешок золота. И бедная вдова подходит, две лепты. Господь говорит, она больше пожертвовала. Вот это проверяется. Вот люди, которые имели миллиарды, они жертвовали, да? Когда они... Это для них было неощутимо. Ну, есть больше, меньше на 1 миллион там или на 1000. Кто то чем располагал? А вот когда стало вот таким образом, способны ли мы? Вот Богу не нужны... Ни этот мешок не нужен, ни эта копеечка. Господь говорит, сыне, сердце дашь мне. Вот наше внутреннее, сердечное расположение нашей души. Вот это определяет наше состояние и здесь, на земле, и для вечности, естественно. Потому что мы готовимся к вечности. Вот в этом смысле вот отношение к богатству должно быть правильным. Если мы готовы пожертвовать вот эту лепту, это показатель того, что мы не привязались к этому материальному. Оно не обладает нами, как апостол Павел говорит. Мы должны владеть им, обладать, но не оно и нами. Если начинает мной командовать вот это материальное какое-то состояние или еще какие-то вещи, я становлюсь рабом, пленником, вот тогда трагедия, это беда. Надо эти путы, узы рвать.
Но ведь если не иметь вот этого пристрастия к деньгам, говорят люди, то деньги, собственно говоря, не заработать. То есть богатым человек становится все равно так или иначе, имея интерес к деньгам, это значит уже таким греховным путем.
Вы знаете, не обязательно греховным, греховным путем. Вот опять же упоминали притчу о талантах. Ведь понятно, на сегодняшний день, к сожалению, искусственно, это психологи отмечают, что искусственно исчезает в нашем обществе вот средняя прослойка людей. Не только там малый, средний и большой бизнес, средний бизнес там где-то хромает. Срединный человек исчезает. Вот есть люди, да, можно сказать, хищники и жертвы. Есть люди, которые, невзирая ни на что, по головам, даже по трупам добиваются своей цели, заработать там деньги или какое-то, занять какую-то нишу там в этой иерархии и так далее, по лестничной карьере забраться как можно выше, невзирая ни на что. Есть и которые потоптаны, то есть люди, которые уже становятся вот такими инфантильными, вот им ничего не надо совершенно, хоть гори синим пламенем. Вот это наше современное общество вот воспитывает таких, вот так называемых вот лидеров, которые преодолевают все фобии, все комплексы и так далее. Вот это человек, который, да.
Идет по головам.
Циничное отношение, да, идет по головам. Вот это беда. Вот это беда. Вот это психология, можно сказать, теория Дарвина в действии. Вот борьба за выживание. И вот эти люди, которые там где-то какое-то время кто-то посопротивлялся, а кто-то нет. Но должна быть вот эта возможность людям, всем людям проявить в человеческих отношениях, в человеческих условиях, проявить все свои таланты. И у каждого есть свой талант, действительно, есть талант руководителя. У кого-то его нету, и этот человек будет прекрасным подчиненным. Он будет довольствоваться тем, что у него есть. Есть руководитель, если у него есть способности руководить чем-то и правильно распределять. Сейчас, вы знаете, есть верующие люди, весьма состоятельные, и в бизнесе, и в политике, которые не живут в свое удовольствие, которые каждый день решают проблемы. У них, вот рассказывают, каждый день у них кипа, вот пачка вот на столе прошений различных. Кому помочь, кому не помочь, кто нуждается, кто не нуждается, как помочь человеку. Не просто выделить какие-то средства, да, потому что это разовое. Вот пришел человек, я с голоду помираю, да, дайте мне. Ну, дали кусок хлеба. Лучше ему дать возможность самому работать и заработать. Безусловно, на том поприще, тем делом, которые он может делать, на что он способен. Но дать эту возможность самому человеку. Вот это очень важно. И многие люди действительно этим болеют и переживают. И они, если есть у них миллионы, то, ну, можно понятно, что... Представьте себе, вот с одной стороны, кажется, совершенно не христианское явление то, что мы наблюдаем. Вот даже со времен Христа и по сегодняшний день, да? Богатые, бедные, да, довольные, счастливые, несчастные и так далее.
Но которые это... плачут и которые не плачут.
Да, да. Как бы казалось бы, по справедливости божественной, по евангельскому принципу, должны быть люди все равны.
Но это марксистско-ленинская философия.
Да, да, мы переживали этот процесс, этот период, да. Свобода, равенство и братство. Какое равенство? Вы понимаете, никогда не будет равенства. Никогда. Потому что, ну, так Богом устроено изначально, определено, что все люди разные, совершенно разные. не только по сетчатке глаза и по отпечаткам пальцев. Все люди разные, совершенно индивидуальные, уникальные. И вот в начале 20 века, когда захотели у нас на Руси сделать уравниловку, ну, вы представляете, вот сейчас попробовать тоже. То же самое недавно переживали. Ваучер все получили, по крайней мере, многие. Что означал ваучер? Это означало то, что каждый гражданин, да, получил свою долю несметных сокровищ нашей страны. В итоге что получилось? Получились люди нищие, которые за этот ваучер купили буханку хлеба. И оказались те, которые завладели заводами, фабриками, скважинами и так далее. Вот что получилось? Равенство? Ничего подобного. Вот сейчас каждому человеку, предположим, дать по миллиону долларов, да? Завтра же, если не сегодня, наступит опять же неравенство и несправедливость. Кто-то вложит, и еще 1 миллион заработает. Кто-то поможет бедным нищим. Кто-то пропьет, кто-то прогуляет, кто-то в карты или в казино там проиграет. Кого-то убьют и отберут и так далее. Это невозможно совершенно. Вот все, Россия была высокотехнологически, там, не знаю, сельское хозяйство, продавали там пшеницу. В 14-м году, к началу вот той самой первой, да, мировой войны, Россия в первой тройке была по всем этим показателям. Вот эти несметные сокровища в 20-е годы привели к чему? Умирали миллионы с голоду. Хотя, вот мы знаем, что даже церковные богатства, там, не знаю, драгоценности, изымали, как называли, экспроприации церковных богатств. Экспроприировали, раскулачивали, и что в итоге получилось? Получилась катастрофа. Потому что и мы не найдем в Евангелии у Христа ни одного призыва о социальной справедливости. Ни одного. Не социальная справедливость. Вы представляете, что такое рабовладельческий строй и христианство? Это совершенно, казалось бы, несовместимые вещи. Господь не обличает рабовладельческий строй. Апостол Павел не обличает. Он говорит: рабы своим господам повинуйтесь. Почему? Потому что господа начинали принимать христианство, некоторые богатые люди, да, по существу, а рабы внешне. И начинали злоупотреблять. Начинали издеваться над господами. Каждый должен знать свое место. Вы представляете, вот сейчас та самая несчастная, злополучная ювенальная юстиция, которая к нам подкрадывается, пробирается. Это издевательство какое-то. Это крушение всего святого. Это институт семьи разбивается напрочь совершенно. И вот дать власть, скажем, совершенно неразумному человеку, бандиту, вот управлять, не понимаю, вот пришел какой-то, да, вору в законе дать на зоне распоряжаться там оружием и так далее. Кошмар, катастрофа какая-то. Я не говорю, что дети в таком состоянии, но дети еще не понимают, что делать, как делать, что им полезно, что не полезно. И какие-то тети, дяди будут решать, как воспитывать детей. Вот недавно женщина пришла, плачет прихожанка. Ребенку вытаскивали занозу с пальчика. И он кричал, соседка подала в суд. Приехали, проверяли. Суд подали.
То есть это уже действует?
Действует, естественно, действует. Это какая-то катастрофа, поэтому каждый должен знать свое место. Если, понимаете, иерархия это отсутствует, мы слабые, немощные, мы все поражены грехом. Если не будет это, муж есть глава жены, если жена не подчиняется, это будет бардак. Благо, если муж согласился. Если он не согласится, все, война без немцев и развод, и, как говорится, все, это сплошь и рядом. Если не будет этой иерархии, если не будут дети слушаться родителей, то это будет хаос, бардак и ничего хорошего, катастрофа. Так и апостол Павел призывает рабов пионерство. Но принцип отношения, он, по-моему, к Филимону или и кому обращается: «Прими беглого твоего раба Анисима», то есть убежал раб, и апостол о нем ходатайствует, «как возлюбленного твоего брата».
То есть не только рабы повинуйтесь господа, но и господа заботьтесь о рабах.
Безусловно. Понимаете, если господин будет относиться к рабу как к возлюбленному брату, ничего этот раб не потеряет. Но не могут все быть господа, понимаете? Но есть какие-то, вот все начальники на заводе, где-то, где угодно. Но такого быть не может. Даже в церкви есть руководители, есть начальник, то есть человек, который отвечает за что-то. Есть власть и подчиненность. Святитель Игнатий Брянчанин говорит, что это неизбежно до тех пор, пока этот мир существует. Богатство и бедность, власть и подчиненность. Вот это неравенство. Если мы будем искусственно создавать, то ничего хорошего, это утопия. И этих утопий мы прожили уже не один раз. Если это будет снова попытка такая, даже в церкви, вот, ну не получается, и никогда не получится. Потому что все люди разные, и у всех, у кого 10, у кого 5 талантов, у кого один и тот закопанный. Вот это если не учитывать, то последствия будут печальные.
Отец Николай, но все-таки как понять, когда разумный интерес к деньгам, а, наверное, он все-таки должен быть, нам же нужно обучать, кормить своих детей, а деньги на это на все нужны. Вот разумный интерес переходит в сребролюбие. Где вот эту грань найти?
Вот эту грань, вот, знаете, когда есть необходимость, она всегда есть. И, конечно, церковь никогда не приветствовала, что должны все быть обязательно бедными, да? Вот у меня, я уже как-то говорил и говорю постоянно об этом, твержу, что у меня вот такой святоотеческий лозунг вот в моей жизни «без крайностей». Бойтесь краев, говорят святые отцы, святитель Тихон Задонский вот в таком стиле вот того времени, когда он... Бойтесь краев, крайностей. То есть в любом деле вот есть необходимость, но потом человек потихоньку теряет вот эту золотую середину спасительную, да? И любую вещь, самую хорошую, самую добрую, даже добродетель поста и молитвы, скажем, довести до крайности, она будет абсурдной и гибельной для человека. Если пост довести до крайности, человек запастится, что помрет. Или молитву, он станет прелестным молитвенником, то есть впадет в прелесть. Вот и все дела. И когда человек чувствует, что действительно зарабатывает, есть необходимость, но когда вот ради того, вот уже теряет, чувствует, когда есть необходимость там, скажем, дома, чтобы был холодильник. Но если человек смотрит, что уже этот холодильник чего-то, и я буду рвать жилы там, и в ущерб тому, что, скажем, помолиться, сделать доброе дело, я буду там на двух работах работать, но чтобы у меня была машина вот такой марки, как у соседа, вот это уже не то, что сигнал, это такой приличный звоночек, что это уже идет крен совершенно не в необходимой заботе. Если кто не заботится о домашних, говорит апостол Павел, тот хуже язычника. Смотрите, есть крайность, и у православных есть крайность, что человек вот так, да, отец, семейство там, да, вместо того, чтобы, да, принес зарплату, он, я христианином стал, я пойду и раздам нищим, а дети дома ревут с голоду.
Господь обо мне позаботится.
Да, Господь сказал, да, просящему даю, протягивает, и все раздал, но если ты все раздаешь, у тебя должна быть такая сила веры, как у многих святых, как у преподобного Сергия Радонежского, когда там заканчивались запасы. Он становился на молитву, и на следующее утро, да, телега с имуществом, или там все кончилось масло. По молитвам приходит келарь вот на склад этот, смотрит, а сосуды все полные. Я вот недавно встречал святитель Иоанн Шанхайский, вот в Китае организовал детский приют, и вот там управительница этого приюта с таким... с претензией такой какой-то, да, с неким таким раздражением и даже упреком в адрес святителя Иоанна. Говорит, вот у нас нечем детей кормить, зачем мы их собрали? Святитель Иоанн тихонько, без слова, заходит в келью, и слышно только слова молитвы и земные поклоны. На следующее утро привозят средства и действительно перечисляют, что они живут. Ему говорят, что вот все у нас, слава Богу, привезли, поступило. Также без слов, заходит в келью, и уже благодарственная молитва. Если есть такая вера, то, конечно, пожалуйста, раздавай, все отдавай. Но если у нас такой веры нет такой действенной, сильной молитвы, то надо разумно, разумно. Всегда была какая-то разумная, и я помню, это было и в нашей семье, вот в большой семье, и небогато жившей семье, что где-то присутствовала десятина, она из Ветхого Завета, но это вот очень хороший такой, да, где-то процент, вот не такой страшный ущерб на церковь и на нуждающихся, вот чтобы оторвать даже от той же лепты небольшой, вот эту десятую частичку, это очень разумное, вот для нас, для руководства, если у нас не хватает, хотя вот на Это не должно быть, опять же, доведено до крайности. Постоянно. Вот нам надо приобрести или там ребенку за учебу, там внести сумму, а я буду десятину и занимать где-то в банке. Опять же, неразумно. То есть какие-то моменты, есть возможность жертвовать, нет возможности, есть какие-то более такие существенные затраты и необходимость ради семьи, ради жизни внести.
То есть, когда это делается...
Господь не осудит.
Или для галочки, или все-таки из душевного.
Естественно, естественно. Вот это, опять же, то, с чем... Вот это целое явление, которое имеет своим началом в Ветхом Завете фарисейство. Вот для видимости. Вот смотрите, все вот люди. Вот как говорят, Господь говорит, правая дает, левая, чтобы не знала. И святые отцы говорят, что любое, каждое доброе дело мы должны оплакивать как грехи. Потому что во всех, не знаю, за редким, может быть, исключением, в каждом человеке живет вот эта гордыня, тщеславное чувство. И когда вот нам приятнее, когда у нас хорошего мнения соседей.
Вот от сердца отрываю.
Когда кто-то, да, вот идет сзади, да, в храм там, человек, я достаю от этого бумажечку или медяшку и жертвы. Все оценили, да? Все сфотографировали, как эти наши первые лица голосования осуществляют, да? Все сфотографировали эту бумажку. Так и здесь. Все оценили, что я милосердный, добрый и так далее. Вот это уже, даже если мы так подадим, то все равно где-то вот этого внутреннего горделивого тщеславного человечка мы ублажили. И вот это внутреннее движение святые отцы и призывают оплакивать гордыню, что я погордился, почесался, какой я хороший, какой я добрый. И, Господи, благодарю тебя. А для нас, ведь, по сути, неважно, вот это, скажем, копеечка, которая не мне принадлежит, как мы вначале говорили, а принадлежит Богу, я ей только распоряжаюсь по Божьему благословению и попущению. Для Бога неважно, она перекочевала из моего кармана в соседский. Совершенно. Вот важно то, что с этим сопряжено. Вот я готов пожертвовать. Я проявил милосердие, любовь. А кто не проявляет милосердие и любви к ближнему, тот вне Царствия Божия, вне Бога, который созидается внутрь нас. Поэтому суд без милости, не сотворший милости. Вот здесь надо вот эти вещи понимать. Вот человек может, если нет материальной возможности помочь, то есть возможность помочь где-то там, не знаю, трудом, посидеть с кем-то там, с больного навестить, посидеть с ребенком там часок-другой, еще чего-то, просто проявить человеческое участие. Как один, по-моему, до революции нищему там пожали руку, и для него это было спасительно. Его барин признал в нем человеческое достоинство. И это было для него таким счастьем, такой милостыней, которая превзошла все эти материальные помощи, которые оказывались до того. Вот эти моменты, вот, надо прислушиваться к голосу своего сердца, его сверять и проверять по заповедям евангельским, даже ветхозаветным, по христианскому евангельскому духу. И тогда будет правильная оценка. Потому что здесь формальные вещи, они могут быть, но они носят такой педагогический, учительский характер, да? Они научают нас где-то. Пока у нас нет вот этого расположения, то будем себя где-то понуждать, заставлять, чтобы это стало, как говорят латиняне, alter ego, вторым я. Что вот это я, а вот это да, живет.
Действительно, мы видим, что Евангелие абсолютно современное и приложимо для нашей сегодняшней жизни, даже спустя вот практически 2000 лет после написания их апостолами. Так что надо почаще туда заглядывать и пытаться применять это на себя.
Безусловно, читать Евангелие и, конечно, читать Евангелие вот в церковной традиции, потому что люди пытаются брать вот просто Евангелие и на свой лад, на свое разумение, понимание. Мы знаем, а множество сект именно отсюда произошли, именно в церковной традиции, церковные толкования. Где-то сейчас большое количество издана литература, толкования Священного Писания, проповеди различные, которые, опять же, толкуют Священное Писание Евангелия.
Но вот святыми именно отцами все-таки.
Безусловно.
Потому что я думаю, что есть и другие толкования.
Есть толкования, безусловно. Есть не святых отцов в проповеди, но они, опять же, основаны на святоотеческом учении. То есть Евангелие, святые отцы подтверждают вот это видение, и там какие-то выводы. Поэтому ту литературу, которая издается и как-то проверена уже временем, и нет подозрений в ее там неправославном понимании, нужно и важно читать и руководствоваться в жизни.
Спасибо большое, отец Николай, за очень интересную беседу, и благословите наших радиослушателей.
Бог да благословит всех нас, храни вас Господь.
А я напомню, у нас в студии был протоиерей Николай Малета, настоятель Вознесенского архиерейского подворья Екатеринбурга. Всего доброго.